Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что у нас в гостях сегодня игумен Августин Неводничек, наместник Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря Ростова-Великого, Мария Рубцова, историк, референт наместника монастыря по научной работе. Мы говорим о Ростове, о монастыре, о личности Дмитрия Ростовского. Отец Августин, вы наместник этого монастыря уже на протяжении 7 лет, если не ошибаюсь.
Да.
И приехали вы в Ростов, Великие Стулы.
Из Стулы? Не совсем так. Я приехал сначала в Ярославль, меня пригласили на должность проректора по учебной работе Ярославской семинарии, и впоследствии уже был поставлен наместником Спасо-Яковлевского монастыря.
А какие-то личные ваши ощущения, переживания, связанные и с Ростовом, и с монастырем? Наверняка за 7 лет есть что рассказать, и наверняка как... какое-то такое вот переживание какое-то, ну, есть.
Конечно, если сравнивать древнюю Ростово-Ярославскую землю с землей Тульской, то поразило обилие тех святынь, которые веками возгревались на Ростово-Ярославской земле. А ведь в Туле не так. Там есть прославленные святые, но на Ростово-Ярославской земле их обильное множество.
Ну, у Тулы своя история.
У Тулы,
это разное. Тут как-то вот пока так получается, что Москва, она волей-неволей действительно находится на средоточии таких путей, потому что все резко меняется на юг и все резко меняется на север. То есть, когда я просто очень часто езжу в сторону Ростова, поэтому приезжаешь, Сергей, в Посад, да, и уже кажется, что начинается совершенно другой пейзаж, да, едешь в сторону Тулы, и где-то за Подольском пейзаж тоже меняется, как-то дышится по-разному даже, несмотря на то, что между Тулой и Ростовом, ну что там, ну 150 километров.
Да и характеры у людей разные.
Больше. Характеры разные, да, наверное.
Когда попадаешь на Ростово-Ярославскую землю, то ты видишь, что значительную часть времени русского человека идеалом были... святые. Вот те святые, о которых в своих бессмертных произведениях писал святитель Дмитрий. Я сейчас говорю о Четих Минеях, которые были излюбленным чтивом русского человека. И русский народ ведь задолго до святителя Дмитрия осознавал себя святой Русью. Мы часто об этом говорим. И, конечно, это не означало, что русские люди считали себя сплошь стоящими из святых.
Означало... У нас за 200 лет до святителя Дмитрия появился такой термин «северная фиваида», да? Это дальше, да. На север, да? Но это именно вот какое-то такое духовное сосредоточие монастырей. Севернее Ростова, но часть из них относилась к ростовским землям каким-то образом.
Безусловно, безусловно, да. И так вот, русский народ назывался Святой Русью. Это не означало, что русские люди считали сплошь себя состоящими мест святых. Но что это означало? Что мерил русский человек себя, своих сынов, лучшими из своего народа. И лучшими, прежде всего, в области духовно-нравственного совершенства. Веками идеалом на Руси были святые. И это помогало людям быть выше, чище. Вот в Священном Писании есть слова, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Веками сокровище русского человека было не в какой-то громыхающей внешней силе. Было оно в поразительной духовной красоте, в утонченной святости. Повторюсь, веками идеалом на Руси были святые. Не банкиры, не голливудские звезды. Вот, хотя тогда их не было, но все равно была альтернатива. А вот к святым люди тянулись.
Мария, у вас какие личные переживания связаны с монастырем, с Ростовом?
У меня самые непосредственные личные переживания связаны со святителем Дмитрием. Так. Дело в том, что я приехала в Ростов, вообще будучи рожденной, прожившей большую часть на тот момент своей жизни в городе Киеве. И святитель Дмитрий – это мой земляк. Конечно, я в жизни никогда не планировала, что я выйду замуж и поселюсь в древнем русском городе Ростове. Это первое. А второе, мне тоже вот недавно пришлось как-то подумать, а, собственно, почему вот я так скрупулезно занимаюсь святителем Дмитрием. Дело в том, что я вообще-то занимаюсь историей о географии всей Ростовской земли и пишу про разных святых, и выступаю с лекциями на эту тему, и разных знаменитых людях, потому что мне всегда интересно, чтобы история была живой, ее надо через людей, конечно, рассказывать. И вот со святителем Дмитрием получилось, что связь у меня какая? Во-первых, я закончила Свято-Тихоновский университет православный. И, как выяснилось, поступала я в него в день памяти святителя Димитрия, это в октябре, а заканчивал, выдали мне диплом 10 ноября, тоже день памяти святителя Димитрия. И моя выпускная работа была, конечно, посвящена святителю Димитрию. Но и еще неожиданно, у меня просто первое образование, оно никаким образом не связано с историей, с гуманитарными науками. Мое первое образование медицинское. И вот интересно оказалось то, что наша медицинская база, где мы проходили практику в Киеве, находилась на территории какого-то древнего монастыря. На тот момент, это было все-таки слишком давно, я даже не знала, что это. Но поскольку здания были очень интересны, я стала расспрашивать, искать. Это Киевский братский монастырь. Киевский братский монастырь это та обитель, на территории которой возникла Киево-Могилянская школа, которой учился святитель Димитрий. А совсем рядом и недалеко на соседней улице находился дом, в котором жила вся семья казацкого сотника киевского Савы Григорьевича Туптала. И под стенами этого дома находился... И до сих пор существует, находится известнейший киевский монастырь, Флоровский женский монастырь. Вот это был мой детский садик. Я ездила туда с другого конца города, меня туда просто определили. И вот я бы сказала так, что святые нас таким образом выбирают, потому что как еще по-другому, кем мне еще можно, ну, то есть нужно было заниматься, когда я приехала в Ростов, первое, куда мы пошли, это были мощи, храм с мощами святителя Димитрия.
Ну, в монастыре, да?
Да, в монастыре, в Спасо-Яковлевском монастыре. И выяснилось, что рассказывают о святителе Димитрии по брошюркам, перепечаткам 19 века. Конечно, это никуда не годится сейчас, и постепенно вот стали, тем более я училась тогда в Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете, ну и стала собирать материалы, изучила все монографии, какие есть, постепенно вникла в эпоху, и так вот уже более 20 лет я занимаюсь этой тематикой скрупулезно и такое приоритетное направление моей научной деятельности, назовем так.
То есть вы экскурсии, наверное, вводите какие-то, связанные по Ростову, связанные с
Ростовскими? Скажем так, я вожу экскурсии для людей, кто хочет какие-то углубленные знания, поскольку мои экскурсии, они не быстрые. И для обычных экскурсий у нас есть, честно говоря, экскурсионная паломническая служба. А я вожу, конечно, для преподавателей вузов, для студентов, для специалистов, то есть для такой аудитории, которая хотела бы задержаться, а не бегом что-то узнать.
Это важно. Очень важно, что в таких городах, как Ростов, есть такие люди, как вы, которые... Потому что ведь город по-разному может раскрываться, любой, да? Кому-то достаточно обзорной экскурсии, которая там час займет времени, но при этом человек поставит галочку, что он был в Ростове, и будет кому-то рассказывать, и, может быть, интересно, его заинтересует. Но есть люди, которые хотят действительно с полным погружением оказаться в городе. Вот тут, наверное, как раз вы и приходите.
Да, и приятно то, что когда такие люди возвращаются со своими друзьями, с какими-то другими группами, очень много студентов и учеников. Потому что одна из тем таких эксклюзивных, которые мы раскрываем, это школы во времена, когда жил святитель Димитрий, первые русские школы. И та школа, которую он основал в Ростове. Как строился учебный процесс, быт учащихся, темы малоизученные и уж тем более малоизвестны широкому кругу, вызывает неизменный интерес. Очень много проводим среди школьников и педагогов таких экскурсий.
У вас есть проект, который, я так понимаю, что получил президентский грант, называется «Просветительская мобильная выставка. Жизнь, труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского». Верно, да?
Да, мы уже практически год, более года работаем с этим проектом.
Расскажите подробнее, почему мобильная? То есть вы по регионам ездите или как, или по Ростову?
Да, дело в том, что вот мы здесь говорили о нашем монастыре. Монастырю 6 с лишним веков. В нем больше всего количество святынь сосредоточено всего города Ростова. И при этом еще много знаменитых людей, которые поучаствовали в истории монастыря. Рассказать об этом, обо всем совершенно невозможно. Да, это будет только по верхам, кратко. А тут еще и лично святителя Димитрия. Абсолютно яркое, многогранное, уникальное. И выяснилось, что о нем мы не успеваем рассказать так, как нам бы хотелось. Чтобы люди им заинтересовались, стали читать его произведения, узнавать, в конце концов, эпохальные события, на фоне которых он жил, и очень важных для истории таких стран, как Россия, Украина и Белоруссия. Поэтому и возникла идея создания передвижной выставки. А чем мы не художники-передвижники? Они в свое время создали такую возможность, дали людям обычным, простым, в провинции, в разных небольших городах увидеть великие полотна, свои произведения. У нас великих полотен нет, но у нас есть яркие, интересные рассказы. Мы создали экспозицию, которая... тоже яркое, красивое. Мы получили уже огромное количество отзывов от посетителей, от музейных сотрудников, от научных работников о том, какая у нас интересная, привлекательная, доступная, популярная для современного человека выставка, как доступно изложен материал.
А все-таки почему она мобильная? Она находится постоянно в Ростове, или вы с ней переезжаете?
Нет, она изначально была запланирована в Ростове. Мы у мощей святителя Димитрия и так про него расскажем. Она как раз придумана для того, чтобы мы ездили по городам, и важные вехи в жизни святителя Димитрия, в жизни нашего государства этого периода обязательно, яркие моменты культуры, которые до сих пор оказывают влияние на культуру нашей страны, мы об этом рассказываем. И, конечно, знакомим еще и с творчеством святителя Димитрия. Это как раз самый уязвимый момент, потому что все слышали, что он создал Чтиеминея. Что он сделал еще, не знает никто. И мы популярно, доступно это излагаем. Проводим огромное количество встреч, бесед, лекций с приглашенными специалистами, то есть людьми, которые исследуют как раз специалисты по культуре, истории, эпохи святителя Димитрия. У нас участвуют.
А куда уже удалось съездить?
У нас сейчас проект на завершающем этапе. Мы... Первое место, которым открылись, это был Угличский музей-заповедник. И в открытии выставки, опять же, мы не подгадывали, но вот так произошло, 18 мая. Это Международный день музеев. Таким образом, мы вдруг стали как профессиональные музейщики. Нас все поздравляли с этим. И на данный момент выставка проходит в Спасо-Преображенском соборе кафедральном города Рыбинска. Это 6-е место ее проведения. Последний целый ноябрь выставка будет в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Некрасова.
Получается, за пределы Ярославской области вы не выезжаете?
Ну, честно говоря, это было условие гранта, что, поскольку мы понятно. Первый раз получали грант, мы должны были проявить себя на региональном уровне. Мы проявляем. А самое интересное, что жители Ярославской области нам постоянно говорят о том, только мы это и слышим, что мы ничего не знали, и теперь будем читать о святителе Димитрии, будем читать его произведения. А мы даем такую возможность, мы заинтересовываем, так сказать, зароняем семена, а есть большой сайт, созданный в рамках проекта, он называется «Святитель Димитрий Ростовский. Жизнь, труды, эпоха». Димитрий Ростовский.ру. Очень просто. И на нем огромное количество статей, все труды и в дореволюционной орфографии, и все, что есть перенаборы современный русский язык. Все на этом сайте есть. На данный момент в нем 465 публикаций. Каждую неделю мы дополняем. Постоянно размещаем новые материалы. И сайт, и весь проект имеет научно-популярную направленность, то есть с привлечением научных исследователей, сотрудников, мы знакомим людей с тем, что удалось узнать об эпохе святителя Димитрия, о нем самом, о его творчестве, и популярным языком это транслируем на широкую аудиторию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня гости из Ростова Великого, игумен Августин Неводничек, наместник Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, Мария Рубцова, историк, референт наместника по научной работе. Мария, вы говорите, что многие даже в Ярославской области не знали про, по крайней мере, подробности о жизни Димитрия Ростовского. Ну, может быть, как раз это происходит, потому что Ростов даже у жителей Ярославской области в большей степени ассоциируется с На-Дону, с городом На-Дону. Поэтому и личность Димитрия Ростовского как-то у многих, я вот... Не по себе, а по некоторым знакомым, знаю просто, что у людей действительно Димитрий Ростовский, ассоциация первая – это Ростов-на-Дону. Хотя она и чем-то верна.
Ну, дело в том, что ситуация, которая, как скажем, дала толчок для того, чтобы мы действительно вышли с такой широкой проповедью, рассказом о святителе Димитрии, какие эпизоды? Да неоднократно мы слышим, в монастыре ходит человек и в сотовый телефон говорит, да-да, я сейчас как раз в Ростовском Кремле. Где? Да, в Ростове-на-Дону. Мы подходим, говорим, в каком же вы Ростове-на-Дону? Вы же в Ростове находитесь. А перед входом, где вы сейчас заходили, была табличка «Спаса Яковлевский Димитрий мужской монастырь». Это совершенно не Ростовский Кремль. Но это происходит постоянно. Как можем, на своем уровне мы людям рассказываем, так сказать, доводим до их сведения, где они находятся, как это называется. И что такое город Ростов-на-Дону? Темирницкая таможня, названная по указу императрицы Елизаветы Петровны, перед самой кончиной в 1761 году она дала этой крепости название «Крепость Дмитрия Ростовского». Произносить это было очень сложно, поэтому то говорили Ростов, то говорили Ростов-Южный, но потом уже определились, и возникло название Ростов-на-Дону постепенно, для того, чтобы отличать от города Ростова.
Ну, это мы так весело шутим, что кто-то приехал, искал Спаса Яковлев монастырь в Ростове-на-Дону, а на самом деле у людей это, может быть, трагедия. Приехали за 1500 километров, а оказалось, что не туда.
Есть такие моменты. Ну, всегда говорю, мы же современные люди, посмотрите, прежде чем при мне, начальнику нашей экскурсионной службы, звонок, он подробно начинает выяснять, где его ждет экскурсионная группа, которая приехала к нам, договорились, все. Он выясняет и говорит, какие ворота, нет у нас таких ворот здесь. А вы где находитесь? Какая улица? Да нет такой у нас в городе улицы. Подождите, пожалуйста, вы в Ростове, Ярославском? И тут он говорит, какой Ростов-на-Дону? Мы же договаривались встречаться в Ростове, Ярославском. То есть, действительно...
Они на экскурсию к вам приехали, по идее,
по идее, да, попали. Ну, хорошо, познакомиться с другим городом.
Отец Августин, проект, о котором мы сейчас говорили, по словам Марии, он на стадии завершения, но будет ли какое-то продолжение у него?
На стадии завершения первый этап этого проекта... Мы, естественно, будем его продолжать, и ключевое место в этом проекте, наверное, занимает то, что святитель Димитрий, родившись под Киевом, сейчас находится в Спасо-Яковлевском монастыре. То есть он является тем мостиком, который соединяет два братских народа, русский и украинский, на самом деле единый народ. И, как сказал при открытии памятника в родном для святителя Дмитрия в городе Макарове мэр этого града, что, дескать, святые мощи Дмитрия Ростовского находятся у вас в Ростове, но пуповина его зарыта в Макарове. И вот да, если внешние силы нас... Да, да, безусловно. И вот если внешние силы нас разъединяют, то личность святителя Димитрия, наоборот, собирает воедино.
Это правда.
Да, и мы хотели бы сделать все в рамках этого проекта для того, чтобы помочь святителю Дмитрию это сделать. Мы очень хотели бы, чтобы эта выставка прошла и в Москве, и в Киеве. Посмотрим, как это у нас получится.
Ух, это было бы очень хорошо, потому что вы абсолютно правы.
Вот собственно, такие, для этого этот проект начинался.
Такие выставки, такие проекты и такие личности как раз то, что ведет нас к объединению. Хотелось бы в это верить, по крайней мере. А какие еще проекты сейчас есть у монастыря? Или, может быть, вы что-то собираетесь начинать реализовывать, помимо проекта, связанного с Дмитрием Ростовским? Потому что, ну, действительно, Спасо-Яковлевский монастырь, вы говорите, крупнейший мужской монастырь в Ярославской области, ну, наверное, он один из крупнейших в России еще к тому же, да? И наверняка у вас достаточно богатая на события жизнь.
Знаете, у нас существует достаточно богатая издательская и научная деятельность. Вот в честь и память святителя Дмитрия, вот все у нас главным образом происходит вокруг его личности. Это международные конференции, которые проводятся в честь и память святителя, где поднимаются темы, связанные с его личностью, с его творчеством. И удивительно для меня лично было то, что вот приезжают светские специалисты и с таким вдохновением, с такой любовью рассказывают, у святителя Дмитрия, какой не встретишь среди духовенства. Приезжают из Белоруссии, раньше приезжали из Киева, с Украины. И непосредственно отношение к нашей издательской деятельности имеет присутствующая здесь Маша Рубцова. Вот она, я думаю, очень хорошо бы сама про это рассказала.
Сейчас мы попросим.
Тем более, да, о издательских планах монастыря. Это непосредственное послушание, сфера ее ответственности.
Мария?
Ну, раз заговорили про издание, я, конечно, не могу не сказать все-таки, что в рамках вот проекта о передвижная выставка, проект называется, а между тем он состоит из большого количества составляющих, очень важных, мощных, над которыми много работали. Например, в рамках проекта сделаны две книги. Первая книга – это сборник научных статей, в котором ученые из трех государств, объединенных жизнью служения святителя Димитрия, это Украина, Россия и Литва, сдали свои статьи. Несмотря на все современные события, мы продолжаем сотрудничать, продолжаем работать. Все наши научные сборники, может быть, это звучит скучновато, а между тем у нас всегда большое количество иллюстраций, потому что мы говорим, что люди, чтобы захотели открыть книгу, не захотели ее обратно положить. У нас постоянно мы получаем такие отзывы, что у вас очень красивые, ярко оформленные книги, и даже несмотря на то, что они научными называются некоторые, их не скучно читать. Так вот, такая книга у нас вышла в рамках проекта, и мы о ней рассказываем, когда проводим свою передвижную выставку. Называется этот сборник «Православие и православная культура в эпоху святого Димитрия Ростовского». 21 статья ученых из филологов, искусствоведов, богословов, культурологов, из трех стран – Литвы, Украины и России. Это для научного сообщества. А для людей, для широкой аудитории у нас, например, проведена большая работа. Какого плана? Святитель Димитрий вошел в историю русской культуры, в том числе и под названием «Российский Златоуст». За что его так назвали? За то золотое слово, которым он обладал, за его живые проповеди. У него действительно уникальные проповеди, очень простые. Я столкнулась с такой ситуацией, неоднократно сталкиваюсь, что когда я говорю, что вот проповеди святителя Димитрия, реакция в основном, ну, это же эпоха барокко, это очень скучно, так витиевато, замысловато, это нагромождение образов. Это все неправда, если вы откроете...
Откуда люди про это знают? Это же 18 век, потому что много ли 17-й даже, много ли у нас специалистов, которые знают, как тогда люди говорили?
Видите, все дело в том, что к нам действительно приезжает большое количество и туристов, и паломников. Я в монастыре уже 21 год, и за это время она общалась с большим количеством самых разных людей. И как раз если приезжают люди светские и те же преподаватели вузов каких-нибудь, я начинаю рассказывать о доступности произведений святителя Димитрия, мне вот как раз и выдают, что эпоха барокко – это достаточно витиевато, замысловато. А я говорю, что да, проповеди современников святителя Димитрия знают только узкие специалисты, вот они их и изучают. А проповеди самого святителя Димитрия, их невозможно закрыть. Ну вот что сделали мы, например, в рамках проекта? У нас вышла книга, она называется «С именем Христовым в сердце. Избранные поучения святителя Димитрия Ростовского». На данный момент известно 136 проповедей, которые приписываются святителю Димитрию, которые под его именем издавались до революционной России. В современной России они не издавались. Сдаются, к сожалению. Мы взяли 36 проповедей из этого числа, сократили их, потому что в 17 веке действительно проповедь иногда длилась дольше, чем само богослужение. Почему так происходило? Потому что большинство людей читать не умели, ничего не понимали, что происходит в храме. Святитель Димитрий был очень практичным человеком.
Некоторое протестантское влияние, где акцент делался на проповедь.
Возможно, но я всегда это связываю с тем, что он воспитан на традициях братств православных, где обязательно воспитывали апологетов, да, и для этого и школы создавали изначально. И он привык все, говоря современным языком, разжевывать. Вот он в проповедях одну и ту же мысль мог по 5-6 раз говорить. Конечно, мы это сократили в современном варианте, но оставили, естественно, основную мысль, ход мысли святителя Димитрия и его яркие образы. И читать их стало очень легко, просто и доступно. И хотелось бы, чтобы люди открыли эту книгу. Не говорю, читайте 36 проповедей, прочитайте несколько, посмотрите, как защищали православную веру в этот тяжелый век, в который пришлось жить святителю Димитрию, да? Человек не прожил ни одного дня своей жизни, чтобы не шла какая-нибудь война, вообще ни одного. Все время кто-то с кем-то воевал. А он либо был в гуще событий, либо жил на этом фоне. И что касается дальнейших наших, допустим, издательских планов, да, конечно, они есть. Связаны они, безусловно, и со святителем Димитрием, но еще и, как я уже говорила, занимаюсь я агеографией Ростова Великого, всей Ростовской земли, то есть описание святынь и жизни святых. До сих пор не написан ростовский патерик, в то время как это 100 с лишним святых.
А есть же собор Ростово-Ярославских, да, святых, который в середине 20 века, ну, даже во второй половине был утвержден по инициативе митрополита Никодима,
да,
утвержден патриархом Алексеем.
И планы есть такие, что опять мы, как всегда, делаю не что-то в одиночку, безусловно, привлекаем специалистов, кто нам может помочь, поддержим контакт вот с моей альма-матер, это Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет. Кстати сказать, в этом университете есть целая кафедра и центр из истории богословия и богословского образования. И на этой кафедре пристально изучается киевское богословие, как раз киевская богословская школа. А это непосредственно связь со святителем Димитрием. Поэтому у нас есть над чем работать в этом плане тоже.
Ну, мы уже будем заканчивать нашу программу. Вот так час прошел. Так просто в завершении, помимо церковной темы, ведь Ростов прекрасный город. Так вот, все доезжают до Суздаля, до Переславля, до Ярославля, иногда проезжая Ростов мимо, или приезжают только в Спасо-Яковлевский монастырь, в Ростовский Кремль. А на самом деле столько всего. Поречье Рыбное, самой большой негородской сельской колокольни в России, чудесное место. Церковь Иоанна Богослова на Ишне, прямо перед въездом в Ростов, с левой стороны от трассы. Единственная деревянная церковь в такой близости от Москвы, 17 века, которая никуда не перевезена, ни в какой музей, стоит на своем месте. Да столько всего. Озеро Нера, остатки монастыря, простите, запамятовал, как он называется, которые все пытаются восстановить на окраине Ростова.
Петровский.
Либо Авраамиев.
Авраамиев. Да-да-да, вот я про Богоявленский Авраамиев монастырь. Тоже стоит посмотреть, хотя там сейчас только руины, но...
Он восстанавливается.
Да, он восстанавливается, но пока еще вот такой он руинированный, в общем-то, к сожалению. Но столько всего в Ростове, так что туда обязательно стоит приехать. Спасибо большое нашим дорогим гостям. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» были наместник Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом, игумен Августин Неводничек, Мария Крупцова, историк, референт наместника монастыря по научной работе. Прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо большое и всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».